ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय Что-то почитаем Шримад Бхагаватам, нет какой-то определенной темы. Что-то трансцендентное. Здесь есть несколько интересных, красивых стихов. Первая песня Шримад Бхагаватам. Глава 11. Возвращение Господа Кришны в Двараку. 26. Шрио Ниваса Ясья Рапана Патрам Мукам Дришам Бахаво Локапаланам Саранганам Падамбуджам Шрия
Шрия
Богиня Процветания
Богиня Процветания
Ниваса
Ниваса
Место пребывания
Место пребывания
Ясья
Ясья
Точья
Точья
Ура
Ура
Грудь
Грудь.
Панапатрам.
Панапатрам.
Сосуд для питья.
Сосуд для питья.
Мукам.
Мукам.
Лицо.
Лицо.
Дришам.
Дришам.
Глаз.
Глаз.
Бахава.
Бахава.
Рук.
Рук.
Локапаланам.
Локапаланам.
Правящих полубогов.
Правящих полубогов.
Саранганам.
Саранганам.
Преданных обсуждающих, распевающих.
Преданных обсуждающих, распевающих.
Сущность или субстанцию.
Сущность или субстанцию.
Пада амбуджан.
Пада амбуджан.
Лотосный стоп.
Лотосный стоп.
Перевод стиха. Грудь Господа, обитель богини процветания. Его луноподобное лицо, чаша с напитком для глаз, всегда ищущих прекрасного. Его руки — место отдыха управляющих полубогов, а его лотосные стопы — прибежище чистых преданных, которые никогда не говорят и не поют ни о чем, кроме него. Комментарий Шрупада. Существуют различные категории людей, которые ищут наслаждение в разных областях. Есть люди, которые ищут благосклонности богини процветания. Для них ведические писания сообщают, что тысячи тысяч богинь процветания постоянно с благоговением служат Господу в Чинтамани-дхаме, его трансцендентной обители, где все деревья — деревья желаний, а все строения сделаны из философского камня. Господь Говинда там пасет коров Сурабхи. Это его естественное занятие. Если нас привлекает облик Господа, мы сможем увидеть и богинь процветания, не прилагая к этому дополнительных усилий. Из-за своей привычки к сухим спекулятивным рассуждениям и персоналисты не способны видеть этих богинь процветания. А художникам, увлеченным красотой творения, следовало бы обратить свой взгляд на прекрасное лицо Господа, обретя в этом полное удовлетворение. Лицо Господа — воплощение красоты. То, что называют красотой природа, это всего лишь его улыбка, а то, что называют сладостным пением птиц, шепот Господа. За управление различными областями мироздания отвечают управляющие полубоги, а государственную службу несут крошечные управляющие боги. Они всегда пребывают в страхе перед своими соперниками, но если они принимают прибежище рук Господа, Господь защищает их от всех врагов. Но верный слуга Господа, по его воле занимающийся целыми делами управления, идеальный глава исполнительной власти. Он может как следует защищать интересы всех людей. Другие же так называемые правители — символы пережитков прошлого. Они делают людей, которыми правят, бесконечно несчастными. Правители могут чувствовать себя в безопасности, если только их защищают руки Господа. Сущность всего — Верховный Господь. Его называют Саром. Те же, кто поет и говорит о нем, называют сарангами, чистым преданным. Чистые преданные всегда стремятся к лотосным стопам Господа. В этом лотосе содержится мед, которым трансцендентно наслаждаются преданные. Они подобны пчелам, всегда ищущим меда. Шрила Рупа Госвами, великий преданный Ачарья Гаудия Вайшнава Сампрадая, написал песню об этом лотосном меде, в котором он сравнивает себя с пчелой. «О мой Господь Кришна, позволь мне вознести тебе молитвы. Мой ум подобен пчеле, он всегда ищет меда. Поэтому смилуйся надо мной, дай моему уму пчеле приют у твоих лотосных стоп, единственный источник трансцендентного меда. Я знаю, что даже такие великие полубоги, как Брахма, не видят сияния ногтей на твоих лотосных стопах, хотя и погружены в медитацию долгие годы. И все же непогрешимо, я стремлюсь к этому, ибо ты очень милостив к душам, предавшимся тебе. О, Мадава, я знаю, что у меня нет истинной преданности, чтобы служить твоим лотосным стопам, но поскольку ты непостижимо могущественен, ты можешь сделать невозможное. Твои лотосные стопы могут затмить даже вкус нектара небольшого небесного царства, и поэтому они так привлекают меня. О Верховный Вечный, позволь же моему уму закрепиться у твоих лотосных стоп, чтобы я вечно мог наслаждаться вкусом трансцендентного служения тебе. Преданных вполне устраивает место у лотосных стоп Господа, и они не стремятся созерцать его прекрасное лицо и не притязают на защиту сильных рук Господа. Они смиренны по своей природе, и Господь всегда благоволит таким смиренным преданным. Это комментарий Шрилы Прабхупады, 26-му тексту первой песни Шримад Бхагаватам, 11 глава. Возвращение Господа Кришны в Двараку. Здесь описывается абсолютная истина, но с необычной точки зрения. Не с точки зрения размышления, а с точки зрения созерцания. Это разные вещи. Видеть красоту или находиться в красоте, или говорить о красоте — это разные вещи говорят. В санскрите каждое это понятие обозначает отдельный термин, сейчас не помню. Если у нас есть понятие «красота», там еще понятие «видишь красоту» или «находишься в красоте» — это разные вещи будут. И вот есть размышление о Боге — это одна сторона, одна точка зрения на абсолютную истину. А есть непосредственно созерцание или непосредственно нахождение в отношениях с Богом — это другая совершенно вещь. Здесь Бхагаватам описывает именно вот эту точку зрения. Когда человек достигает уровня Парамахамса, он может созерцать Господа. Не размышлять, нет. На этом размышление заканчивается. Начинается процесс как бы ванданам, прославления. Все его мыслительные способности уходят на описание красоты и совершенства формы, качеств и окружения. Вся остальная философия меркнет сразу же, она перестает иметь какой-то смысл, значение и вкус. Поэтому какой-то философский поиск — это предварительная стадия к познанию. Вершина же совершенства, когда человек обретает взаимоотношения. Как? Что связывает живое существо, такое крохотное, с таким великим, безграничным Богом? Что общее? Вот это очарование, красота. Душа видит красоту Бога. И когда она видит красоту Бога, эта красота отражается в ней самой. Это очень удивительное явление, что, видя Господа, душа становится подобным Ему качественно. Как если вы видите отражение в каком-то начищенном предмете. Одновременно это отражение принимает и качество этого предмета. Золото имеет свое качество, и отражение кажется золотым. Если предмет не чист, то вы не видите никакого отражения. То есть отражение означает, что предмет чист, и он обогащается этим отражением. Становится интересный, красивый, все блестящее, все, что имеет способность отражать, привлекает. Я свет светящихся предметов, он говорит. Всех блестящих предметов даже. Даже елочные игрушки, когда висят на елке, блестят. Это Кришна. Это способность отражать. И вот душа становится подобной такой елочной игрушке. Такой наряженной, красивой, на Новый год. восторженной, и она отражает красоту Господа, но не статично, а экстатично, потому что когда Господь смотрит на это отражение, он удивляется, и его отражение меняется сразу же. Как только он испытывает эмоцию, отражение уже меняется. И таким образом, и сама душа тоже реагирует, и тоже меняется. И когда она меняется, Господь Кришна еще больше удивляется и снова меняется. И таким образом это соревнование продолжается, говорится. Прабхупада пишет об этом в комментарии к 10-й песне Шримад-Бхагавата, где гопи созерцают Кришну в танце раса непосредственно. Не над книгами они созерцают, они видят перед собой его. В танце. Они уже танцуют. Этот танец — это вершина бхакти-йоги, где живое существо выражает свои эмоции в танце, в пениях, в улыбках, в одеждах. Совершенство искусства, совершенство красоты наряжается для Господа, тело, форму приобретает для Господа гопи, душа. Выглядит как девушка молодая в духовном мире. Но это душа на самом деле, не отличная от тела. И когда она в непосредственной близости танцует с Господом, она чувствует себя очень счастливой в его объятиях. И он тоже смотрит на эту душу и улыбается. Вот два лица. И эта душа начинает улыбаться. Тогда чувствует такое счастье. И когда Кришна смотрит, как гопи улыбается в его объятиях, там танцы, он тоже начинает улыбаться еще шире. Душа видит улыбку, она просто удивляется, она настолько восхищается, что улыбка растягивается еще больше. Когда Господь видит, что улыбка у души растянулась до беспредела, он проявляет свою мистическую ситку и расширяет ее так. Вот эта душа начинает улыбаться и просит полномочий Господа, она наделяет полномочиями, и улыбка ее тоже расширяется. И так до бесконечности. Как вы понимаете, сами материальное тело — это невозможно. Но душе вы чувствуете, это возможно. В душе возможно такое расширение, такое распространение, такое безграничное счастье этих отношений, потому что Бог безграничен. И в этом смысле о нем невозможно размышлять. Нужно просто удивляться. Это невозможно. Описать каким-то образом, закончить это писание, пронаблюдать, сделать вывод, зафиксировать, подписать и выставить. Это что-то живое, постоянно меняющееся. Поэтому вся жизнь живого существа проходит в атмосфере восхищения, счастья, любви, удивления, страха любовного и так далее, эмоций, духовных эмоций. И чтобы пробудить эту эмоцию, нужна побуждающая причина. То есть мы хотим ощутить любовь к Богу. Эмоцию также хотим. Ну как, личность к личности. Все преданные мечтают о такой любви. И именно для этого написано Шримад-Бхагаватам. Вот эта цель Бхагавата. Описывается прекрасное лицо Господа, например. Его форма тела, его атрибуты, как он одевался, как он выглядел, когда присутствовал на планете. Как он разговаривал, что он говорил. Его эмоции, как он вел себя с Арджуной, как с Гопи Вриндаване, как с родителями, как с друзьями, когда он воевал с демонами. Это описывается с точки зрения расы, потому что все, что Господь переживает, называется раса. Высший вкус блаженства. Даже когда он сражается с демонами, он никогда не страдает, никому не завидует, он не чувствует боли. Его невозможно уничтожить, он не может болеть. Ничего тут голода и жажды. Он не уязвим для материальных страданий, он вообще не находится в этом мире, даже когда приходит в него. Даже когда он является, он не живет здесь. Он живет всегда в другом мире. И поэтому приходит именно для преданных, потому что когда материалист видит такую независимую такую форму, удовлетворенную сам в себе, они очень завидуют. Ну что, что он такой? Я тоже могу таким стать. Я тоже могу совершать аскезы, получить знания, я тоже могу натренировать свои ситхи. Я могу соперничать с ним. Для них это источник соперничества, когда они видят Кришну, начинают соперничать, злиться, говорить, что они не хуже, а еще и лучше, а он здесь никто на самом деле. Как Шишупала это говорит, или Данта Вакра это говорит. Они все пытаются принизить его, унизить его, возвысить себя, опираясь на какие-то принципы религиозные даже. Религиозные демоны. Даже религиозные люди могут не любить Кришну. Так? Такое случается. И когда Кришна встречается с такими демонами, он наслаждается их гневом, их завистью по отношению к себе. Что он думает? Я на самом деле большой, крутой. Раз демоны так не доведут меня. Есть чему завидовать. Наслаждается также тем, что демоны, они очень смело бросают ему вызов для сражения. Ему нравится сражаться. Одно из его развлечений — сражаться. Но в духовном виде эти сражения подобны детским играм. Там никто не умирает. Ну и там не сможет причинить боли кому-то в духовном теле. Настоящее сражение, конечно же, в материальном мире. Поэтому он сражается с демонами материального мира здесь, настоящий сражение. Он приходит, убивает демонов, освобождает их душу. Потому что не завидует. Одновременно он наслаждается этой битвой, и одновременно он очищает эту душу. И душа, очищенная сражением, Господь, сколько удовлетворил ее своим служением, в сражениях, как демон, как качественный демон, ненавидящий как будто бы Бога, освободившись от этой оболочки, момент смерти она погибает, очищается полностью. И когда выходит из тела, она улыбается, счастливая, возносит величайшие молитвы Господу. Как чистый преданный. И Кришна по-настоящему счастлив. Вот это законченное счастье. Все, все, кто соприкасается с ним, достигают конечного, законченного счастья. Даже демон. Они понимают, это театр, я сбросил-то наконец. Это маскарад, этот костюм демона. Или какого-то еще живого существа. Русского, допустим. Москвича. Новой России. Перестроечной. Где большое будущее материальное. Сбрасывайте тело и совершенно забывайте про это. Про все эти ценности. Вы только сбрасывайте тело. Вы уже новая перспектива. Все. Это уже пройденный этап. Но когда душа возвращается к Кришне, она восхищается его красотой, качествами. И чтобы к этому быть готовым, нужно развить эту расу здесь, в этом мире. Научиться общаться с Богом. И читая Бхагаватам, мы как раз общаемся с Кришной. Это непосредственное отношение с чем Бхагаватам. Не отлично от Кришны, говорит Шукадева Госвами. То есть на духовном уровне сама личность и разговоры, они не отличаются друг от друга никак. Если мы говорим о Кришне, мы чувствуем его реальность, его присутствие. Воспеваем Святое Имя, мы больше и больше чувствуем реальность, его присутствие. Это не отлично от него. Если мы будем очень чисто воспевать и постоянно воспевать, мы будем постоянно находиться в сознании Кришны. Постоянно видеть его присутствие в сердце. И здесь также Шрила Прабхупада упоминает о майяваде, которые не могут увидеть Бога. Есть точка зрения, с которой нельзя его увидеть, хотя он безграничен. И поэтому можно увидеть его отовсюду. В принципе, если границ нет, он везде. И все же есть такой ракурс, откуда его нельзя увидеть. Существует. Это майя называется. Иллюзия. Как бы видите, но не понимаете, что видите. Вот интересный такой феномен материального существования. Мы видим, но не понимаем, что видим. Что бы мы не увидели, мы не понимаем, что это такое до конца. Мы функционально взаимодействуем неосознанно, не понимая объекта. То есть мы с Богом постоянно общаемся, даже в этом мире, с его энергиями, других энергий не существует. Но эти же энергии затмевают наш рассудок, и мы не понимаем, что это Бог. Вот такой ракурс существует. Поэтому в материальном мире люди как бы догадываются об этой причине лишь только. Строят догадки. Что же является причиной всего этого мира? Есть Бог или нет Бога? Если есть, какой он и так далее. Это бесконечные-бесконечные разговоры, потому что с этого ракурса нельзя установить истину окончательно. И почему люди с этого ракурса рассматривают Бога? Им нравится наслаждаться своей точкой зрения. Не думайте, что они ищут Бога, такие у нас. Когда люди спорят, они не ищут Бога. Они просто наслаждаются своей точкой зрения. Они пытаются доказать просто свою точку зрения. Прабхупада сказал, если вы ищете Бога, то вот он Бог, берите Кришну. Почему же вы не хотите, если вы ищете Бога? Значит, вы не заинтересованы в Боге. Вы не теолог тогда, вы не интересуетесь наукой. Теология — наука о Боге, значит, вы не интересуетесь Богом. Вы теософ, вы интересуетесь рассуждениями о Боге. Это другой вопрос. можно хотеть непосредственно Бога, а можно просто желать рассуждать на эти темы. Почему? Потому что я наслаждаюсь своей точкой зрения, своим мнением, своей философией. Это тоже дает мне какое-то чувство славы, особенности, если я великий тем более философ, великий мыслитель. Это тоже определенное препятствие и привязанность к своим способностям на этом пути. Вот это и есть майя. То есть я привязываюсь к майе, потому что она становится частью моих способностей. Как это философия, это часть моих способностей, но это майя. Так же, как эти чувства, часть моих способностей и возможность наслаждаться, но это иллюзия, это майя, это временное наслаждение, обманчивое наслаждение. И веды говорят, оставьте мыслительные спекуляции, не нужно слишком долго размышлять об абсолютной истине, она уже установлена, нужно ее принять. Как иногда мы с вами говорим, изобретайте велосипед. Ну, потому что это уже существует, не тратьте время на это. Также веды уже существуют, абсолютная истина уже существует, давно уже все доказано, все давно уже обсуждено. Когда мы общаемся к Пуранам, к каким-то вопросам, там описывается, а этот вопрос уже задавался миллионы лет назад на такой-то планете, где мудрецы собирались и обсуждали его. Послушай, что они сказали. Миллионы лет назад. Не то, что у меня в голове был совершенно новый вопрос. Все старое, как мир. Эти вопросы задавали до нас многие, получили совершенный ответ, уже существует. Но поскольку люди хотят свое мнение установить, они забыли все это, они не хотят опираться на каких-то авторитетов. Нет, этого не существовало, это миф. Это мне только что в голову пришло, понимаете? Особенный вопрос, особенная мысль, особенный ответ. Это одна из форм иллюзии. И установить как бы существование Бога в этом мире не так просто. Не так просто установить, то есть размышлять, да, каждый, но установить истину — это очень сложный вопрос. Установить истину, что существует личность Бога, может только Он сам говорить себе, когда Он сам спускается в этот мир. В этом случае это невозможно, люди будут спорить бесконечно. Атеисты, атеисты, различные формы атеистов, атеистов. Более того, еще разные точки восприятия Бога индивидуально. Поэтому это... Истина практически недоказуема на материальной платформе. Лишь когда он сам спускается, и когда вот видит его облик, все, ум останавливается, рассуждения прерываются, поглощается красотой трансцендентной, совершенством форм, качеств, движений, речи, его как бы проявлением личным, Бхагаван. Ум останавливается, говорит, что это такая красота, это такой экстаз, что ум останавливается, это вершина самадхи, вершина йоги, ум останавливается. И никакой иллюзии. Сразу все правильно, как солнце встало, все сразу видно. Но здесь также говорится, что есть множество других живых существ, которые получают защиту от Бога в этом мире, как полубоги, они должны получить от рук защиту Господа. Что им грозит опасность от демонов. Они ищут прибежища, ищут защиты. Они обращаются к его силе, к его красоте, к его знанию. Все обращаются к его знанию, к его могуществу. Без его энергии ничего невозможно делать здесь, в этом мире. Мы должны иметь какую-то силу, какое-то вдохновение, какой-то потенциал, чтобы это делать. Этот потенциал есть Бог, это тоже Бог, это тоже его энергия. И когда человек имеет материальные какие-то желания и привязан к иллюзии, он начинает интересоваться сильными мира сего, великими полубогами или великими царями этого мира. Даже Сталина интересовало могущество предыдущих монархов, исторических личностей, таких как Тамерлан и другие, он изучал секрет могущества. Даже Адольф Гитлер изучал этот секрет могущества. Все хотят получить могущество, чтобы управлять миром. Чтобы стать великим, могущественным, нужно знать секрет могущества. Они изучали это. И даже однажды мудрецы Вселенной завели этот разговор. Но они сказали, да, теоретически все говорят о Боге, но в основном-то все имеют общение с обычными живыми существами. Опыта общения с Богом практически здесь ни у кого нет. Они лишь опираются на Писание или на каких-то мудрецов, или на собственный ум и разум, когда думают о Боге. Но вот установить это нужно как-то по-другому. Как же установить превосходство Бога над всеми? Вопрос был сложен. Среди всех собравшихся там был Бригумуни, он был... Мудрец среди полубогов, лучший из всех. Из мудрецов я Бхригу, Кришна говорит, Бхагавадгите. Он превосходил всех полубогов в мудрости. Поэтому он предложил Я предлагаю практический эксперимент. Ты не размышляй больше. Я предлагаю на опыте, на практике убедиться, кто является верховной личностью Бога. Доказать это навеки вечные. Утвердить эту истину. Только опытным путем. И что ж ты предлагаешь? Не стали советоваться, как это можно утвердить. Только одним способом. Нужно совершить оскорбление. По отношению к различным могущественным людям этого мира. И также по отношению к Богу. И по их реакции будет понятно, кто верховный. Так и так. Кто самый терпеливый, кто самый благородный. Кто благословляет всех закрытыми глазами, кто беспристрастный, кто самый-самый, это и будет Бог. Кто высший, вот это высшими качествами. Они говорят, хорошо, в этом мире три есть. Главные божества, Брама, Вишну, Шива, испытаемых. Так, берегу, иди испытывай. Мы тебе доверяем. Это не наш уровень. Но ты можешь, потому что ты сын Брамы непосредственно. Ты непосредственно брат Шивы. Так что мы тебя уполномачиваем. Иди, оскорбляй всех. Я берегу, мы сначала пришел в Браме. Он понимает последовательность, но ему нужно доказать. Ну, пошел в Браме. Появился, встал перед ним и стал смотреть мне в глаза. Как бы так нагло, знаете. И не выразили почтения, не здравствуйте, никаких знаков выражения уважения вообще к отцу. Ни поклона, ни даже здравствуйте он не сказал. Он просто подошел, стал смотреть ему в глаза. Даже Харе Кришна не сказал. Брам подождал немножко и понял, что совершается аппаратха. Не просто аппаратха, а очень ответственная аппаратха. Если Бригуму не такие вещи делают, то все остальные точно будут. Полубоги это будут делать, обычные живые существа, конечно же, будут не выражать почтение друг другу. Его голова покраснела, да, от гнева. И он уже сказал, что рот, что проклясть Бригуму не за это. Что другим неповадно было. Но три остальные головы сдержали его. Подожди, ты же разумный, как ты можешь проклинать собственного сына? Ты, конечно, в чем-то прав, но ты тоже же дурной пример подашь. Если ты проклянешь собственного сына, все будут делать так же, как ты. Попытайся простить его, ты же отец. Ребенок может совершать какие-то ошибки, но ты же отец. И поскольку он имеет такой разум великий, разум возобладал, но Брама, он все-таки покраснел от гнева. И губы его дрожали какое-то время от гнева. И Бригу смотрел на все это внимательно. Возгневался, чувства не контролирует. Вот так. Ты неверховный Господь. Я записал свои книжки. Брама неверховный. Так что все знали потом. Это шастра будет, Бригу. Бригу шастра. Брама неверховный. Он разгневался от небольшого оскорбления, которое совершил просто в уме на самом деле. Пошел дальше, смелее уже. Шиве. Это опасно, потому что Шива точно может убить. Он легко разгневаться может. У него не четыре головы. Но они братья. И когда Шива видел Бригуму, у него он обрадовался, он встал в свое место. Брат же пришел. Раскрыл объятия Бригу. Хотел обнять его, но Бригу сказал, не касайся, ты грязный весь, в пепле в этом. В смысле, так, кремацию у тебя змей, там скорпион в волосах, такой грязный, не касайся ты. Но совершил оскорбление речи. И стал ждать, все что это будет. Шива! У него глаз третий чуть не раскрылся, взял свой трезубец, знаете, прочитал мантру там на месте, чтобы прикончить его. Как он отвечает на любовь, родственные чувства? Я убью тебя, и тут Парвати, что ж ты делаешь? Это же твой брат. Как же ты можешь стать брату-убийцей? И она пробудила в нем разум. Шива вздохнул, пранаяма, асана. Ну ладно, все прошло. Ничего не было. Бригу записал Шива, ты не верховный. Ты не можешь контролировать чувства. У тебя тоже есть ложное эго. Шива. Для нас Шива, он не имеет ложного эго, не думайте. Мы не сможем увидеть никакого ложного эго, что мы не сможем, у нас нет таких глаз. Мы у Брамы не сможем увидеть ложного эго. Да мы даже, я не знаю, в ком не можем быть нужны. Даже в себе не можем быть. И Берегов не пошел дальше, понял. Теперь самое ответственное поручение. Вот тут опасно. Он пришел на Шветадвипу, обитель Господа, где он лежит. На ложе Шеша, вот его ложе, там богиня Лакшми, вот стоп, на серовой кухне, там нет старости, рождения, смерти. Всякий, кто входит в эту атмосферу, забывает о своем теле вообще, о возрасте, о болезнях, о усталости, о голоде, ничего этого не существует там. И когда прибыл в вашу рот атмосферу, он был так счастлив, что пожалел вообще об этом эксперименте. Но зачем это все делать? Вот я здесь, на Вайкунтхе уже. Какие нужны еще доказательства? Что за игрушки? Он вспомнил на мне поручение, ответственность для потомков. Ради блага других, поскольку я браман, я пойду на этот риск. Он вспомнил это, пошел решительно к лежащему Вишну. Трансцендентное нежное тело, улыбка, лотосные стопы, ароматы Вайкунтхи. Счастье безграничное, и Брюгову нижу. Топ, 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 топ. И ногой на грудь. И стал ждать, что сейчас будет. Это оскорбление действием самое сильное оскорбление. Господь Вишну стал открывать глаза. Кто-то почувствовал. Увидел нога на груди. Поднял глаза и Брюгу. Напряженный. О, браман! Он поклоняется браману. Го, брамана, хитая, чая, джагат, хитая. Он любит браманов. О, брама, стопа брамана коснулась груди. Счастье какое. Я благословлен. Твои стопы благословили меня. Он стал так восхищаться, так прославлять Брюгуму, я писал его трансцендентные качества и все остальное. И у Брюгу Прибу задрожал от экстаза, потому что это все искренне. Это на самом деле Вишну говорил, как он любит, как он прославляет его качество трансцендентное. На самом деле восхищался Брюгумой. Он в Гите говорит, такой человек очень дорог мне, очень дорог мне, очень дорог. И так он ему с тобой в грудь, а Вишну говорит, ты такой дорогой для меня. Не ушиб стопу. Моя грудь — это что-то такое твердое, говорит, грубое. И он не видел никакого оттенка лицемерия, он видел, насколько это чисто. И Брюгум у него упал в транс, впал в такой транс, у него волосы поднялись дыбом, слезы полились, и он стал прославлять Верховную Личность Бога. Но Лакшми не была довольна этим всем. Пока он служил лотос стопам Господа Вишну, она видела эту аппаратку. А Брюгу я проклинаю всех браманов. Вы станете от меня нищими. Будете жить только на подаянии. Ну, как вы понимаете, это благословение. Между проклятием и благословением Лакшми разницы не существует. Такие истории описываются в Пуранах для того, чтобы мы развили привязанность к Кришне. То есть истина, она уже установлена. Вряд ли нам помогут какие-то мыслительные свои усилия или свой маленький материальный опыт нашей жизни. Поэтому мы опираемся на предыдущих ачарьев, на то, что было написано в Ведах. Я еще прочитаю. Стих, может быть. Своям ча гуру пхи випра садара иста вирай хати арши бир юрьяма нам найр ванди бирче ча виташ пурам. Затем Господь, сопровождаемый пожилыми родственниками, немощными браманами и их женами, вступил в город, и все они благословляли его и воспевали его славу. Остальные также славили Господа. Что пропало? Браманы никогда не заботились о том, чтобы сделать сбережения на будущее. Когда придет время удалиться от дел. Когда они старели и становились немощными, Они обычно приходили на собрание царей и просто восхваляли их славные деяния. Так что и сами браманы, и их жены получали все необходимое для жизни. Вот вам секрет. Так можете делать, когда состаритесь. Такие браманы не были, так сказать, царскими льстецами, потому что цари действительно славились своими делами. А браманы своими возвышенными речами еще больше воодушевляли их на праведные дела. Господь Шри Кришна достоин всяческих похвал, и молившиеся браманы и все те, кто возносил хвалу Господу, сами удостаивали славу. Да, когда вы ждете мудрость, почтенный возраст, немощь, можете прославлять просто чистые преданные, ходить по всему миру, и все. И Кришна вас будет поддерживать. Так и будет. Вот здесь написано. Потому что такие люди попадают в окружение великих личностей, прославляя их. Так же, как мы пытаемся прославлять Шрилу Прабхупаду, Кришну, Священное Писание, читаем Гиту, мы прославляем Кришну. Мы попадаем в окружение преданных таким. Знаете, простой принцип. Здесь об этом говорится. Когда все свои профессиональные дела закончите, просто прославляйте Кришну, прославляйте преданных Кришну. Ни о чем не беспокойтесь. Будьте защищены от этого. Это работает по сей день. Хороший момент. Можете не ждать старости, можете сейчас прославлять уже. И просад будет каждый день. Не знаю, вот так. 16 кругов, и голода нет, Прабхупада сказал. Голод искусственно придуман. Когда Господь Кришна проезжал по главным улицам, все женщины из уважаемых семей Двараки поднялись на крыши своих дворцов, только чтобы взглянуть на Господа. Для них это было величайшим праздником. Конечно, взглянуть на Господа было великим праздником для женщин столичного города Двараки. Набожные женщины в Индии по сей день следуют их примеру. Особенно в дни церемонии Джуланы, Джанмаштами, огромные толпы индийских женщин до сих пор собираются у храма Господа, где совершается поклонение в вечной трансцендентной форме. Трансцендентная форма Господа, установленная в храме, не отличается от него самого. Такая форма Господа называется арчи-виграха, или воплощение получением арча. Господь принимает эту форму посредством своей внутренней энергии, чтобы облегчить преданное служение своим бесчисленным преданным в материальном мире. Духовную природу Господа невозможно воспринять материальными чувствами. Поэтому Господь принимает форму арча виграхи, которая только кажется создана из материальных элементов, в частности глины, дерева или камня. Но в действительности не осквернена материально. Поскольку Господь Кайвали единый, в нем нет материи. Он один и только один, и потому всемогущий Господь может явиться в любой форме, не оскверняясь материальной концепцией. Поэтому праздники в храме Господа обычно проводятся так же, как праздники, проводившиеся в Двараке около 5000 лет назад, когда Господь лично присутствовал там. Авторитетные ачарьи, досконально знающие эту науку в соответствии с регулирующими принципами, закладывают такие храмы Господа, чтобы помочь простому человеку. Однако малоразумные люди, не знакомые с этой наукой, смотрят на их великое начинание как на идолопоклонство и суют свой нос в то, что им недоступно. Поэтому женщины или мужчины, принимающие участие в празднике их в храме Господа, чтобы только взглянуть на его трансцендентную форму, в 1000 раз достойнее тех, кто не верит в существование трансцендентной формы Господа. Но в Индии это особенно видно, потому что там очень много преданных, их миллионы. И на праздники в храм очень сложно попасть. Такие известные храмы есть, как, например, в Тирупати Баладжи или в Чинае есть. Тоже великие храмы, очень древние божества, тысячелетней давности, еще со времен Господа. Храмы Лакшми существуют, храмы Вишну существуют, различных его аватар, Курма, Вараха в Южной Индии. Шринивас, Тирупати. И на празднике там очередь может стоять несколько недель, но очередь стоять придется. Очень нехорошо оборудованные, там есть вода, там есть места, где спать, омываться, принимать пищу, такие коридоры, как клетки, знаете, для зверей в цирке, которые вот коридоры из клетки, так сказать. Все организовано, построено, и вы вот там просто живете несколько дней, прежде чем получить даршан божества. И в городе много павильонов мраморных зданий просто для стрижки волос. Тысячи людей ежедневно стригут свои волосы, сбривают волосы. Это жертва. Жертва божеству. Великая жертва считается, если женщина это делает. И там многие женщины, они срезают свои волосы и потом уже встречаются без волос, все лысые и счастливые. То есть вот такая вера. Люди знают, что божество в храме не отлично от него самого. И такой ажиотаж, когда вы стоите в этой очереди и приближаетесь к божеству, этот ажиотаж, накал такой существует внутренний. И у вас сердце начинает колотиться, что вот-вот увидите Бога. Вот в той атмосфере это вы прекрасно можете понять его присутствие. Люди нисколько не жили с детьми, эту аскезу принимают, и там воспевают имена Бога, стоят, что просто увидите его несколько секунд, потому что у вас нет времени, при такой очереди вы не можете долго стоять перед божеством. Полиция вас тут же разворачивает, как только вы увидели его, тут же разворачивает, выталкивает обратно. Вот такой даршин. И вот это мгновение, и люди очень счастливы, получив мгновение даршина, они абсолютно счастливы становятся. Жертвуют деньги, и счастливые, очищенные, уезжают. Храм. Здесь тоже, видите, в России много храмов. Прабхупада хотел, чтобы божества были установлены. Это потому, что это трансцендентное место, где божества Арчи Греха установлено. И не нужно смотреть, какой это материал, из чего это сделано. Это не важно, потому что наше тело тоже из чего-то сделано. Мы же не смотрим на это. Из чего сделано это тело, прежде чем познакомимся. Сначала познакомьтесь, потом можете обсуждать, из чего это сделано, если нужно. То есть познакомиться можно, не обращая внимания на материалы составляющие, правда? Так вот мы смотрим, ну что же там такое. Они улыбаются, видите, глаза очень большие, руки в таком странном месте. Ног вообще не видно. Вот. Это три трансцендентные формы блаженства Джаганат. Баладесу, падре и сестра. Сестренка посредине, видите, улыбается. Это форма экстаза, это улыбка. Вот так, вот таким можно стать в экстазе. Есть много форм. Законченных или незаконченных, говорят, как в нашем понимании. По-разному они проявляются. Есть форма гнева, как Нарисимхадев, есть форма милости, как Господь Читания. Нама Маха Ваданяя Кришна прям продает. И когда видите форму Господа читаем здесь, у меня есть руки подняты, они дают эту милость, воспевая святые имена, вовлекают нас в процесс воспевания. Если вы поклоняетесь Господу читанию, вы будете ходить с поднятыми руками и воспевать Хари Кришну вот так. Поклоняйтесь Господу Джаганнат, и будете так же улыбаться. Вот таким же станете точно. Если поклонитесь Нарисимхадеву, вы изменитесь. Демоны будут бояться вас очень сильно. И пучают. И во всех храмах есть какие-то игры, которые совершаются, и пуджари знают об этом хорошо, но не рассказывают обычно. Мало кто рассказывает. Но в Майяпуре они сделали книги в храмах. И в книге записывают все истории, которые происходят в божествах. Все трансцендентные истории. Эта книга, она пополняется очень часто, почти с каждым днем, так что это можно читать. Постоянно какие-то игры происходят. Во сне они приходят или исцеляют от болезней, или защищают кого-то, кому вы молитесь. Так или иначе, эта связь существует через божество. И так можно понять, что суть всего Господь, Он связующий, Он знает каждого, через Него мы общаемся. Чтобы понимать Его энергии, нужно знать суть, связующую их. Тогда будет понятно, что это за мир, в котором мы находимся. Эта форма божества, она дает нам возможность почувствовать ее присутствие, потому что мы не имеем духовного зрения, но материальные вещи мы видим. И мы начинаем вот созерцать вот с этих форм непосредственно Бога. При этом он умеет одеваться, смотрите. Вот сегодня какие короны одел интересные. Бусы взял себе на руки. Гирлянд цветочных не вижу. Но бусы есть. Вы скажете, ну как же, кто-то их одел, они же не одеваются сами. Нет, нет, нет. Нет, слуги делают это, они выполняют их волю просто. Это они одеваются. Может, вы не увидите, что он сам берет какие-то бусы, не всегда это можно увидеть. Но зато увидите, как кто-то берет, одевает. И постепенно увидите, что если пуджари занимаются служением год, два, три божествам, и вкусы становятся совершенными. Сверхсовершенно. В Индии где-то великие традиции пуджари делают такие чудеса, что каждый день, как они наряжают божество, украшают, каждый день это отдельное произведение искусств. Их печатают, изображают, фиксируют. Это в высшей степени высший вкус. То есть пуджари обретают сверхчувствительное понимание красоты. И вот тогда, когда вы видите такое мастерство, отношение, вы видите, смотрите на божество, чувствуете, как он присутствует, смотрите на вас. То есть он проявляется через преданное служение. Может показаться, что если я наряжу, он будет красивее. Если не наряжу, он не будет красивее. А на самом деле, вот как я его наряжу, настолько я самый красивый. Вот так. То есть когда мы смотрим на божество в храме, мы видим, что это за храм, что это за место. Божества рассказаны. Если божества сияют, они прекрасно, безупречно наряжены, и все пуджи совершаются в точности, вы сразу это чувствуете, придя одно мгновение, получите даршан, сразу понимаете, Бог здесь. Это происходит с каждым человеком, кто посещает такие храмы правильно. В какие-то храмы нас не пускают, в храм Джаганнатхи в Джаганнатхапуре не пускают, но у нас вот здесь, сюда пришел Джаганнатх, видите? Он из пули убежал и пришел в Москву на ботанический. Здесь можно его созерцать, в Москве. Но в Пури можно раз в году тоже видеть его. На Радхаятре он выходит. Это большой Джаганнат, тот с храма из того. Поднимается на колесницу вот так вот. Я видел запись. Каждый шаг, и толпа гудит просто. Толпа гудит. У него это... Павлиний перо катается, качается туда, сюда, и вот так с блаженством приступает, так идет, слом такой играющий, по мосту поднимается на колесницу, и устанавливает так все, уже он сел, все. Также блажен заходит, супада заходит, потом тянут колесницу, она не двигается. Когда Господь читает, начал Радхаятру, то есть начали Радхаятру, она не двигается. Пока не пришел Господь читание, сказал, давайте все вместе, все должны участвовать, все люди надо. Как только они все приложились к колеснице, он сразу поехал. Одна матаджи во Владимире была история. Владимирская Радхаятра. Она пришла на начало Радхаятры, когда колесница уже стояла, но она еще не двигалась. Колесница была готова, божества были на колеснице. И у нее была просьба. Слезная просьба Господу освободить ее от болезней. Мне поставили тяжелый диагноз. Камни в желчном пузыре. Она не хотела делать операцию. Она пришла к божеству, молиться, Господи, Джаганнат, помоги мне, пожалуйста, избавиться от этой болезни, что-то придумай. И так далее. Она помолилась, в конце концов, пришло время, колесница тронулась. И она тоже тянула эту колесницу, молилась, Господи, освободи меня от этой болезни, помоги мне. И колесница она ее прижала к стене дома. Так, что чуть не раздавила. Она закричала, потому что думала, что ей конец просто. Я просто расплющила эту колесницу. Ну так иначе потом вывернули, как-то она освободилась, и все камни вышли из желчного пузыря. Это правдивая история. Мне рассказали эти очевидцы непосредственно. Она выдавила просто все эти камни. Потом она проверилась, все нормально. Так что приходите на Радхаятру. Если кому-то что-то выдавить нужно, то Господь Джаганнат, он тяжелый, как вселенная, он знает, как это делать. Один преданный почувствовал объятие Господа Джаганнат, он поднялся на колесницу. Туда вот это ядра, Джаганнатхапури. А белых туда особенно не пускают. Если не проникают, их бьют палками эти вот служители прям сильно. Сильно бьют палками по-настоящему. Но если видят, что человек на самом деле любит божество, они его потом берут и толкают прямо туда, к нему. Вот замахиваются, ударят, смотрят в глаза и видят, что преданный. А, ну преданный, ну ладно. Зашиворот ты прям, ну иди к стопам. Пустят прямо к Богу туда. И когда вот его так толкнул пуджари божеству, он испугался, что он сейчас прямо и непосредственно столкнется с божеством. И в это время сзади такая толпа налегла. что его расплющило на лице Джагарадхи. Он после этого написал статью «Объятия Господа Джагарадхи». «Объятия Господа Вселенной». Что он не видит толпы, он просто хочет, что Джагарадхи его взял вот так вот и обнял. У него было полное впечатление объятий. С тех пор он только о Господе Джагарадхи говорит. Это к тому, что у нас тоже есть возможность общаться с формами Господа, потому что у него нет разницы между материей и духом. Он един, нет различий, может проявиться через любую форму, в любое время, даже в уме может проявиться. Если это необходимо, можно в уме представить Господа, или вылепить из глины авторитетно, из дерева, или отлить из металла, все это делают. И мы видим такой интересный феномен, что преданные не привязываются к божеству. Ко мне очень многие приходят с просьбой начать поклонение божеству, даже без инициации. Он говорит, нет, без инициации это невозможно делать. Только после инициации. Но почти все преданные потом влюбляются. Кто в Джаганнатху, кто в Гауру Нитаю, кто в Гопалу, сидите в Гопалу влюбляются. Все хотят служить Гопалу. Это то, что здесь, вот эта тема рассматриваем. Хорошо, давайте вместе поговорим, обсудим.
Скажите, пожалуйста, а что значит знать шастры? Что значит, как это обрести это знание?
Что означает знать шастры?
Да, как это знание обрести?
Это означает, что мы изучаем шастры и следуем наставлениям шастры. Это понимаете, это значит знание шастры. Если мы читаем шастры и не действуем согласно написанному, то мы забываем информацию. Мы вспомним то, что мы делаем. Наша память зависит от того, что мы делаем, от действий. Есть механическая память, просто повторяете, вы запоминаете шлоку, например. Но перестанете повторять, постепенно забудете. Это механическая память. Но когда вы действуете, вы понимаете эту шлоку в сердце. Она сама всплывает, когда нужно. Изучение шастры означает практика. Не только тренировка памяти, но и практика. То и другое вместе нужно.
Расскажите, пожалуйста, говорится, что Бхагавадгита — это такое более сложное произведение, Шримад Бхагаватам более нектарное, и Чайтамрита — это вообще самое милостивое, то, что осталось от Риши до Чайтаньи, вот и Сани. Почему мы тогда начинаем с Бхагавадгиты, потом только Шримад Бхагаватам, и в конце только Сани Чайтаньи?
Почему что? Почему мы читаем Бхагавадгиту?
Почему сначала Бхагавадгита, потом
Шримад Бхагавадгита? Бхагавадгита — это самые азы трансцендентной науки. И Шримад Бхагаватам мы читаем как раз после Бхагавадгиты. Сначала мы получаем основу философии, а потом мы уже изучаем Бхагаватам. Бхагаватам описывает уже действия чистых преданных, события какие-то, трансцендентные события, которые не непонятны, если мы не знаем философской основы, не имеем. Например, как мы можем понять поведение человека, если мы не психологи? Но все будет казаться случайностью. Вот он так сказал, так сделал. Что потом сделает, не знаю. Я не понимаю вообще, что происходит. Я вижу эти факты, я не могу их как-то объяснить, анализировать, как-то понимать их. Даже общаясь друг с другом, если не понимаем, мы то ссоримся, то миримся, мы не знаем, что будет дальше с нами вообще. Также мы сколачиваемся в обществе, в группы какие-то, и не понимаем, куда мы вообще идем. Это жизнь невежества. И чтобы это прояснить, шастры говорят, это жизнь в гунах. Мы начинаем уже разбираться. Ага, вот это значит просто проявление вот этой гуны, а это вот этой гуны. Понятно, теперь я могу ориентироваться, переходя из гуны в гуны, я уже могу какое-то направление выбрать. Видите, знание появляется. Я уже понимаю, что вот так делать нельзя. А вот это он говорит, не искренне этот человек, это вот такая гуна. А вот здесь я чувствую истину, вот это сатва гуна. И начинаете понимать, что происходит. Также, когда я говорю о Боге или действиях чистого преданного, они над гунами. Они описываются, но понять вы не сможете, пока не изучите Бхагавадгиту и тот трансцендентный уровень, на котором находится Кришна. Над гунами. Поэтому сначала Бхагавадгита, потом Шримад Бхагаватам. Начинаете понимать трансцендентное действие. Сначала трансцендентная философия, потом трансцендентное действие. А читание Чаритамриты фактически уже входите туда, если вы доходите до читания Чаритамриты. Начинаете жить в этих трансцендентных событиях вместе с Господом Чайтаньей. Но основой всему именно Бхагавад-гита.
Вы сказали вначале, что душа приобретает качество Господа, когда видит его. А я думал почему-то, что она всегда такие качества имеет. Она не всегда.
Ну, в скрытой форме, потенциальной форме мы можем сказать, что она имеет такие качества. Где-то они есть, потому что они, поскольку не проявляются, но говорю, что нет. Покрытые. В покрытом состоянии говорим нет. Когда золото покрыто грязью, мы даже не знаем, золото это или не золото. Непонятно. Мы не называем это золотом. Но как только отламывается кусок грязи, и этот блеск, о, золото там. То есть оно проявило свои качества. Тогда говорит, да, золото, вот мы видим. В этом смысле. Хотя мы все души, мы сейчас не трансцендентны еще. Мы еще покрыты. Вот в этом вопрос. Не думайте, что мы уже трансцендентны, раз мы души. Нет, майя нас покрывает. Она только Кришну не может покрыть. Нас может покрыть. Никакой трансцендентности. И духу не остается просто. Только гуны материальной природы. Но поскольку мы освобождаемся, у нас есть духовная практика служения, мы освобождаемся от этих гун, и мы начинаем проявлять те изначальные духовные качества.
Скажите, пожалуйста, наши оппоненты иногда заявляют такую вещь. Смотрите, вы говорите, что Бога нет в материальной форме. То есть он всегда трансцендентный, у него трансцендентное тело. Это означает, что Бог не может принять материальные формы, и это означает, что он вообще не знает. Получается, он есть что-то, чего он не может сделать. А это уже значит, что он не всемогущий. То есть он ставит вот такую цепочку. Старается нас поймать на этом.
Это умственные трюки просто, выкрутасы. Любая форма от Господа. Любая форма от Господа. Можете его рассматривать как причину всех причин, сарва, карана, каранам. Причина всех форм также. Его форма всегда изначальная. И мы имеем форму только потому, что он имеет форму. Ребенок имеет форму, похожую на родителей, потому что родители имеют форму. Все формы — это его форма. Любая форма жизни от него исходит. Как от источника, как изначального источника. Как принцип, как причина изначальная. Если бы в Боге бы не было форм, ни у кого бы не было бы формы. Откуда она взялась? Она есть в источнике. Он проявляет себя абсолютно во всех формах жизни, так же говорится Бхагавата. Это его формы все. И рыба, и черепаха, мы знаем, и вепрь, и лев, и даже насекомые есть. Проявление во всех формах жизни он воплощается. И от него они исходят. Это есть просто умники такие люди, которые пытаются вот логически какие-то создавать какие-то головоломки, чтобы поставить вас в тупик. Есть ли в Бхагаватам определение язычников? Что такое язычество? В Бхагавад-гите есть глава 17, разновидности веры называется, верно? Там это описывается. Есть три вида поклонения. Самая низшая форма поклонения в невежестве — это поклонение призракам и духам. Высшее поклонение сильным мира сего, в страсти. И в благости люди поклоняются полубогам и стихиям природы. И трансцендентное поклонение — это поклонение Богу. Вот решайте, где язычество. Если вы общаетесь с полубогами, не означает, что вы язычник. Но если вы поклоняетесь им как Богу, то вы язычник. Если думаете, что это есть высшая инстанция, это язычество. Поэтому тот, кто поклоняется полубогам, не имеет достаточно разума, говорит Кришна Бхагавад-гита. Они не очень разумные люди. Они думают, что это есть высшая инстанция, поскольку полубог может дать что-то материальное, но достаточно этого поклонения. Но на самом деле эти плоды даю я, он говорит, через полубогов. Поэтому люди не очень разумно это делают. Мы поклоняемся божествам, но у нас нет такой улыбки. И не ходим с поднятыми руками. И что, и все? Нет, нет, вы уже ходите хотя бы иногда с поднятыми руками. Хотя бы иногда уже улыбаетесь. По-настоящему. Улыбка, улыбки рознь. В гунах люди не могут улыбаться. Ну, там некая есть искусственность, как бы. Не путайте некое возбуждение или истерику со смехом. Нет, совсем не то, как бы. Это некое подобие, отраженная улыбка, может быть, и в этом мире. Отраженное счастье есть тоже в этом мире. Отраженные эмоции есть в этом мире. Отраженное счастье, отраженная любовь. Все это существует как отражение здесь. А настоящая улыбка, она из сердца исходит. И преданные именно таковы. А они улыбаются, как лотосы. Что это такое? Как только солнце всходит, он сразу раскрывается. Также преданно нужно быть, вот материальный мир, вот проблема та. Но как только запели Хари Кришну, он улыбается. Вот так, все просто. То есть у преданных эти проблемы не глубоки. Есть, словно, но они вглубь сердца не ходят, как правило. Люди не принимают знания Бога, Верховность Кришны, потому что завидуют Ему. Они думают, что все смогут добиться сами. Поэтому гордятся социальным и материальным положением. Но преданный знает, что Кришна дает материальное и социальное положение так, чтобы душа смогла вспомнить и прийти к Нему. На что, на какой факт должен обратить внимание материалист, чтобы перестать завидовать? Необходимо вовлечь человека в преданное служение, тогда он его зависть уменьшится. Как это делал Джайананда Прабху, помню, рассказывали про него историю, очень много интересных. Это ученик Шрилы Прабхупады, знаете, кто это? Калисинсу Радхаята, последний месяц своей жизни он организовывал Радхаяту для Прабхупады. Зная, что он жить не месяц, он решил за месяц организовать Радхаяту, последние все свои силы отдал для служения. И он сам лично это делал. Он был президентом храма там в одном американском храме. Лекции он не очень давал по Бхагаватам, говорится. Он засыпал на его лекциях преданные. Однажды он сам уснул на свои лекции. Но его настолько любили, Джайананду так любили, потому что было необычно. Он поднимался раньше всех в храме, как правило, и шел мыть туалеты, зная, что сейчас преданные проснутся. Он готовил для них душ, туалет, и будучи президентом, он каждое утро он уже шел там убирался. Да нет, это было естественно, нормально. И тогда преданные еще были немножко фанатичны же, это было начало движения. Ну, у них была касса, пожертвования, деньги Кришны. И он как президент ходил в очень плохой одежде. Ну, вплоть до того, что если ботинки, конечно, дырявый, он не обращал внимания. Одежда была очень плохая у него. А преданные даже ему сказали, Джайананда, так нельзя, ты представляешь общество, представляешь Прабхупаду, ты президент, ты лицо, должен одеваться хорошо. Он говорит, а как же я же не могу деньги Кришны тратить на себя. Ну и президент, ну и что, ну это же деньги Кришны, ну вот эта одежда вполне пока годится. Но однажды его преследили, убедили, что должен одеться. Интересно, что он сделал. Он пошел в какой-то маркет, там, знаете, в Америке есть такие, ну, вот, типа комиссионки, там магазины, такие среды просто длинные одежды. Длинные, сотни метров, такие павильоны бывают, на выбор. Не какие-то очень престижные магазины, а вот есть такие павильоны большие. И он пошел в этот павильон, такой магазин, где разные одежды висит, пиджаки, брюки и все остальное. И зашел в какой-то ряд, там спрятался, переоделся, повесил свою старую одежду и в этой новой пошел на выход просто. Ну, своровал, в общем. Но его поймали тут же. Там как-то охрана заметила и привели его к директору этого павильона и сказали, вот вор, свою старую одежду он оставил там на вешалке, вот переоделся в нашу новую, не заплатил и пошел на выход. И да, тогда полицию и сразу позвонили в полицию, что приехали, забрались с воровством. А Джайананда сидел смиренно и скромно, ждал полиции. И тут этот директор, предприниматель, с смотрел на Джайананду и не мог понять, что странно, как это. Вроде нормальный человек. Ну, скромный, вежливый, так разговаривает хорошо. И ворует. И он заговорил с ним. Вот вы выглядите нормальным человеком, как культурным, внешность хорошая, разговор. Зачем же воруете? Вы понимаете, я президент храма Кришны. И вот все деньги, которые я имею в этом храме, это деньги Кришны. Люди пожертвования дают, я не могу их тратить на себя. А вот преданные говорят, что вот я плохо выгляжу, мне нужно вот представлять движение. Пристыдили. Ну я пошел, а что мне делать? Пришел, вот и оделся как Кришна. Но деньги не мог заплатить, потому что деньги не мои, деньги Кришны. Я этот человек очень удивился. Первый раз такого вора вижу. Что у вас за философия? Он стал ему философию рассказывать, что душа есть и тело, что есть духовные учителя, у него есть духовный учитель, и как он хочет служить своему духовному учителю, как он жизнь хочет посвятить ему. Этот человек так проникся, и тут полиция приезжает. Где вор? Говорит, нет, ошибка, простите, вот вам оплата за компенсацию, за ошибку, никакого вора нет. Нет. А ты пойдем со мной, он сказал, пойдем, выбирай, что хочешь еще, и забирай себе там. Бери любую одежду бесплатно, и пожертвуй. Когда он стал делать колесницу на улице, там прямо на прохожей части также, люди там ходили, пешеходы. Он с большим энтузиазмом, с такой энергией, энтузиазмом, радостью делал колесницу, что даже некоторые люди остановились и спрашивали, а что тут делаете? Что это такое? Что за конструкция такая интересная? Сейчас расскажу, подай ключ, вот этот. Ну, спасибо. Можешь вот эту штуку подержать? О, очень хорошо. И я одновременно ему расскажу, что это будет, Господь на этой колеснице ехать, понимаешь? Это праздник будет. Тут для сотни тысяч людей мы это сделаем. Мы объявление по всему городу уже даже склеили. Тут Джаганнат поедет на этой колеснице. И вот этот человек останавливался, и цель работал с ним, слушал историю Джаганнат, и вот так вот люди присоединялись к Джаганнату. Вот он был таким святым. Это первый признанный святой в Исконе, на самом деле. На каждой радхаятре в мире всегда есть его изображение на колеснице. Всегда есть фотография Джайананды. Впереди, обязательно. Это легенда человека. И вот таким образом люди могут перестать завидовать. Если мы делимся с ними сознанием Кришны, даем им просад, что-то, служение какое-то оказываем, вовлекаем их в служение, также преданные, и постепенно люди перестают завидовать. Я не помню, остается там время для ретрита, нет, по-моему, мы сразу на фестиваль попадаем. Бац. В Петербурге будет ретрит. Об Аиндри Прабу что-то рассказать. В прошлый раз вопрос не дошел. Когда говорили о святом имени, а Аиндри Прабу очень часто говорила о важности воспитания. Он только об этом и говорил. Но ни о чем другом не говорил, не думал вообще. В этом исключительная особенность. Он жизнь посвятил воспеванию полностью. Вы знаете, что он установил воспевание круглосуточное во Вриндаване. Это благодаря ему вот это все существует именно. Круглые сутки там воспевает Харе Кришна. Благодаря этому сейчас каждый день там сотни тысяч людей в Кришна-Баларам-Мандире. Это стало центром Вриндавана, как Прабхупада и предсказал. Строилось на окраине Вриндавана, но центр переместился сюда. И сейчас мы видим, центр переместился в Кришна-Баларам-Мандире. И Аиндри Прабу сыграл в этом исключительно важную ключевую роль именно, потому что поддерживал киртаны. Но я могу вспомнить одну вещь. Мы видели, как он это делал. Я еще был в Вриндаване, помню, тогда, когда круглосуточных киртанов не было установлено. Еще, ну, пели как могли, не было еще такого порядка, знаете, храм еще не был таким устоявшимся и могущественным. Но энергия Прабхупады там была уже заложена. И мы слушали Бхагаватам, не помню, кто-то давал Бхагаватам с Махараджи, 91-й год, возможно. И чтобы принять просад, нужно было бежать в Огла-Ашам, потому что не было вокруг еще ничего, этого храма были леса. И нужно было 15 минут быстрым шагом идти до Огла-Ашам, и там была наша резиденция. И вот когда Бхагаватам закончился, я увидел, какой-то человек вышел вдруг, одетый как-то весь перемотанный какими-то чадрами, непонятно. Но у него гармонь висела вот так вот на какой-то ленте. Может быть, сейчас это вы не удивились бы, сейчас люди такого человека в храме. Но в то время мы думали, это сахаджия просто. То есть он абсолютно был не по форме одет, этот человек. С гармонью наперевес точно сахаджия. Никто так не ходил, знаете. в то время. Другие стандарты, другое представление тогда, 90-е годы было начало. И колокольчики на ногах у него были еще при том причем, знаете, такие, и он там стучал так и отбивал ритм колокольчики, на гармонии играл, как-то так, он дергался, как-то так вот еще, знаете, на всех так смотрел, так загадочно, понимаете, ну точно, как это скажу, тут награда точно. И мы все в страхе убежали от него, в общем. Помню, как я просто убежал на выход сразу на завтрак. Не-не-не, это какая-то награда. Но несколько преданных осталось, такого же типа, кто тоже мог так подергаться, знаете, и неформалы такие немножко. Они там все остались, мы говорим, а вот я ясно, кто есть кто. Все понятно, все понятно. И мы пошли на завтрак к Кришнамурам. А они нас догнали. Они бегом бежали, перекиртан. Вот, кстати, наперевез гармонию, бегом еще, знаете, все странные, с колокольчиками. И нас еще обогнали, и на завтрак прибежали. Ну, думаю, ну кошмар вообще. И все были очень странно удивлены. Откуда этот человек? Что это все означает? Ну, не знали, что это Индра Прабху. Что это ученик Прабхупады, вообще не понимали его мотивы. На следующий год я увидел снова эту картину, думаю, нет, и всегда уходил от него. И еще несколько лет проходит, я приезжаю в Вриндаван. Уже как-то атмосфера другая, знаете, я слышу музыку. Не киртан. Какая-то музыка, знаете, и такая же музыка, она из сердца так же вот, отвлекается. Такие же ритмы, какие-то вибрации, какие-то тембры. Это была запись вот тех киртанов, уже известных Аиндры, с этим подголоском каким-то, знаете, вот каким-то вот вриндаунским таким вот трепетом уже. Вот эта запись первая была на ленте, на аудио, на кассете, на аудиокассете. И я не знал, что это Аиндра, тот же самый. Говорю, что такое, это же Вриндаван! Это вот Вриндаван, о котором я вот думал, просто не знал, как это тот самый Вриндаван. То, что в сердце, дайте мне эту кассету, я отвезу ее домой. И еще через какое-то время мы приехали в Вриндаван, 2000 год, мы там Новый год справляли. Остались на целый месяц на зиму. И на Новый год мы идем в Кришна-Баларам-Мандир к 12 часам. Там ночное пение. Народу, и там Бриджабаси, знаете, такая музыка эта вот вриндаванская. И смотрю, этот человек с гармонией. И он поет, знаете, так спокойно, микрофона нет. И все слышно. Голос, как гром, распространяется. Я думаю, вот это ситха. Как это он за такое время такую ситху вообще обрел? Он спокойно просто поет, просто как гром голос катится по всему храму, знаете, все пронизано. Вот это ситха. Он приобрел здесь такой маленький микрофончик. Но я уже знал, что это тот самый человек, это Индра, вот такой нетрадиционный, вот такой вот странный, но он предан святому имени. Он просто думал, как это сделать привлекательно. Он имел музыкальные способности. Он постоянно надесил, как Прабхупада, не спите ночами, думайте, как привлекательно самое лучшее делать эти вещи. Подойдите творчески к этому, разумно. Как распространить? Примените свои лучшие и высшие способности разума. И вот он думал об этом, и в конце концов мы увидели его киртаны. Они неповторимы, они несут колорит того Вриндавана. Даже Бриджабаси все приходят, чтобы слушать его. И только начинают петь, они с ума начинают сходить Бриджабаси, они так начинают танцевать. Знаете, как и Бриджабаси танцует? Мы там провели полночи, что ли, на этом киртане. Так было хорошо. И потом уже стало естественно, вот Аиндра, вот его группа. Вот так они поют. Взрывные киртаны такие, знаете. И, конечно, был шок, когда мы узнали, как он ушел. Вот в Вриндаване, как это случилось. Сначала никто не поверил, мы это переспрашивали много раз. То есть он стал подтверждаться, что Аиндра ушел. И что же? Он оставил наследство? Сейчас есть много киртаней из этой школы, которые готовы петь круглые сутки. Они получили этот шахти, эту веру от него. Я лично с ним не общался, хотя меня однажды приглашали к нему, но я каким-то образом не попал, не пришел туда. Как перестать желать быть похожими на других, не завидовать? Желать быть похожим на Кришну — это зависть. Смотря как вы этого хотите, в каком качестве это желание. Если вы смотрите на изображение Кришны, допустим, медитируете, киртан или джапа, то вы начинаете чувствовать, вот Кришна вот так стоит, вот так он смотрит на Радхарани, что она чувствует здесь. Оно несложное чувство, ведь Кришна смотрит на нее. И там между ними флейта еще, у них есть какой-то объект общий. И вы начинаете понимать там мысли эти все, как бы их настроение. И вы можете вот такое же выражение лица принять в это время. Ну, такое. Это не зависть, это медитация называется. Это естественно, это не надуманно, это не шоу. Просто глубоко размышляете об этих расах. Как иногда Кришна переодевается в гопи, идет к Радхарани, обманывает ее, чтобы выведать какие-то секреты. Один Бриджбаси рассказывает у Лилу, я его потом спрашиваю, и как же потом решилось все. Когда же Радхарани поняла, что это Кришна вот тут? Он говорит, да, он с самого начала знал. Они знают все это, они просто любят друг друга, они играют таким образом. Они знают все эти вещи.
Как развить понимание, осознание, что божества живые, как углублять с ними отношения? Почему мы привязываемся к каким-то божествам, а с кем-то у нас отношения не устраивают? Если можно, на вашем личном примере.
Личный опыт, да, да, это именно субъективный момент, такой субъективный духовный момент. У каждого будут свои отношения, и с какой-то определенной формой так это случится. Это трудно запланировать, с кем я буду строить отношения, с каким божеством.
Почему вот именно выстраиваются разные отношения? В принципе же, изначально личность везде одна, но с каждым божеством у вас разные отношения.
Разные, разные, потому что разные индивидуальности, разные расы, разные отношения, индивидуальности разные у каждого. Поэтому по-разному можем видеть одно и то же божество. Например, преданный Кришна, он везде видит Кришну. Он видит христианский храм, подумает, вот Кришна. Прабхупада увидел храм Василия Блаженного на Красной площади и сказал, это будет храм Радхи Кришны. Говорит, это очень красиво, это храм Радхи Кришны. Преданный Кришна везде видит как бы Кришну. И также различные божества несут разное настроение. Поэтому есть разные стандарты поклонения разным божествам. Например, Гару Нита или Панчататва. Почти никаких стандартов высоких не требуют. Тут Панчататва, допустим, почему мы начинаем. Даже не инициальный преданный, любой может найти Панчататву, алтарь, Гуру Гауранга. Легко, никаких стандартов. Даже ночью можете открыть алтарь, дать им что-то поесть, забрать. Вообще не думайте об этом. Такой милости вы в этой форме. Но если вы устанавливаете божество на Нарисимхадева, вы уже не можете там вот ночью алтарь открыть, а поешь. Спишь ты, не спишь, не важно. То есть, важна твоя милость просто. То это уже другое настроение, тут требуется другой подход, другой стандарт. Вот, разные божества. Рада и Кришна тоже требуют своего отношения, серьезного, глубокого. Они не любят скорбь, допустим. Когда перед ними о проблемах говорят. Нет, они вообще в это не погружаются никогда. Они поглощены своими отношениями. Как однажды я ходил к божествам и жаловался на проблемы. Ну, как раз ты были Рада Мадхава в Майпуре. И как-то странно, ну вообще, ну никакого ответа, знаете. Ну вот вообще, как на камень смотрю. Думаю, что странное такое, никакого видения трансцендентного. Я же с ними разговариваю. Уже не пытаюсь, как можно искренне, уже проблему так расскажу, чуть сам уже не плачу, по-настоящему. А и все равно вообще. И в какой-то момент, какой-то не пришел повторить снова свою попытку навязать свои проблемы. А я почувствовал внутри такую интересную вещь. Не мешай. Я тут занят, у меня коровы, телята, у меня тут гопи, пастушки. Не мешай мне. Иди занимайся своим делом. То есть внутренне интересно. То есть тоже нужно понимать, что разные божества, они по-разному отреагируют. Но если подойти к Нарисимхадеву и скажете, вот тут демоны вокруг, он отреагирует. Лачки полетят по закоулочкам. Это вполне возможно. Не раз мы приходили к Нарисимхадеву жаловаться на российские власти. Это было с самого начала еще, знаете. И Прабхупада молился Нарисимхадеву, что избавил от того демона, и тот демон умер потом. Это известно все в истории. Господь Чайтанья не убивает, допустим, никого, не наказывает, он дает прему. Если это вы кого-то жалуете, на кого-то жалуетесь Господу Чайтанью, он может дать прему. Отличие божеств от изображения? Но отличий нет, кроме того, что божества представляют еще форму объемную, которую можно одеть, делать афишеку, уложить спать, например. Поэтому.
То есть так же надо аккуратно,
да? Да, если вы поклоняетесь изображению, вы должны знать, что это так же не отлично от божеств. Если поклоняетесь, если просто висит, напоминает о Кришне, это другое. Там не нужны стандарты. И алтарь не нужен. Просто изображение не висит, напоминает о Кришне. Но если это функциональное изображение, вы поклоняетесь ему как божеству также. Как не завидовать и как научиться прощать? Не спрашивайте это, просто прощайте и все. Это не вопрос. Это просто только желание. То есть за нас-то никто не сделает. Почему вы спрашиваете об этом? Просто берите и делайте. Значит, что-то надо сделать, делайте. Конечно, нужно осмыслить какой-то момент, чтобы сделать это глубоко, искренне. Искренне простить или просить прощения. То есть это нужно осмыслить в сознании Кришны. Если же вы мыслите в рамках «кто прав, кто виноват», вы никогда не сможете прощать друг друга. Если вы так думаете, что «прав, виноват, прав, виноват, прав, виноват», то как же простите друг друга? Только обладая сознанием Кришны, можно по-настоящему прощать, то есть подняться над этой двойственностью. Как служить Радхарани? Зовите Харе, Харе, Харе Кришна, Харе Рама, Харе. Так мы служим Радхарани. Также мы служим настроение Господа Чайтанья, настроение Радхарани, проповедуя, проводя киртаны, занимаясь санкиртаной. Как правильно служить Кришне через мужа, служить Кришне в семье? Если муж преданный, это легко, а если муж не преданный, это трудно. Как родить вкус Мангаларати? Для этого нужно ходить на Мангаларати. Если хотите родить вкус, не ходя на Мангаларати, это трудно будет. Мы занимаемся служением в храме, и порой совершенно все время выходит на служение. Но мне кажется, что я должен больше, что я толком не служу, что все служение — апарадха. Почему так, и главное, что мне делать? Это ум, то, что вы описали, это определенное умонастроение. Нужно научиться его контролировать, этот ум. Он все равно какие-то подножки ставить. Он вам скажет однажды: «О, ты преданный». Он скажет: «О, ты совсем не преданный». Ну, он вот такие вещи всегда говорит. Из крайности в крайность, из крайности в крайность. Даже если вы заняты служением, все равно будет вам точнее беспокойство. И конючить. Ты мог бы и больше делать вообще-то. Или наоборот, ты слишком много делаешь. Он всегда что-то придумает, какую-то проблему. Это проблема ума. Попытайтесь служить спокойно. Увлекитесь служением как хобби. Увлечься нужно. Хотя бы на 5 минут нужно увлечься тем, что вы делаете, и все. Не думая ни о чем. Хорошо ли это, плохо ли это. Если вы уже получили служение, зачем это обдумывать? Просто увлекитесь им, погрузитесь туда. И даже ум внутренний станет очень умиротворенным. И в какой-то момент уже подумать: «Ой, я могу так всю жизнь, оказывается, это очень хорошо». Но это же счастье. Если ум не мешает, вы погружаетесь в преданное служение, чудо, это же очень хорошо. Но если ум мешает на каждом шагу, то все будет крайне сложно делать. Даже в сознании Кришны. Поэтому Кришна говорит, что он враг, если он не под контролем. И друг, если под контролем. За 5 лет движения я видела, как преданные из движения уходят. Как правильно к этому относиться? Как среди лидеров Бхакти Вриксхи помочь новым преданным укрепиться в практике, остаться? Как самому оставаться в обществе преданных до конца своих дней? Пока человек не достиг уровня Матхьяма Тикари, есть большой риск отхода в сторону. Как это бывает в природе? В природе вещи такое, что мы делаем разные вещи в разное время, правда? То у нас работа или отпуск там, или мы идем в магазин куда-то, или еще по делам. То есть мы находим какое-то время. Так получается, что мы не можем быть постоянно в магазине, допустим, или постоянно на работе, или постоянно дома, верно же? Вот для многих людей также невозможно быть постоянно в сознании Кришны. На материальном уровне это будет еще трудно, постоянно быть в сознании Кришны. Хочется еще чего-то, чего-то, потому что кажется, так жизнь неполноценна. Поскольку еще материальное сознание, это, конечно, ты, конечно, материальное сознание, у него требуется это материальное разнообразие, какие-то условия, перемены обстоятельств. Отдых, в конце концов, от сознания Кришны. А на более высоком понятии такого вы не увидите, что отдых в сознании Кришны. Не бывает такого. Не так, что вы любите человека целый год, а раз в год отпуск от любви. Не бывает такого. Потому что вопрос этих отношений другой совсем. Но если это как работа, как определенная занятость, то это может так казаться. Если это просто работа для Кришны, то мне иногда не нужен отпуск. А меня здесь бескорыстно эксплуатируют. Потому что им, конечно, от меня ничего не нужно, но, тем не менее, меня заставляют работать очень много, не считаясь ни с чем. Поэтому для конечной тикари нужна регулируемая практика хорошая. Если мы хотим, чтобы не уходили преданные, нужна регулируемая, как варна шамадхара, чтобы у него была и семья, и деятельность какая-то, и служение в свое время, и дети счастливые, и здоровье. То есть нужно заботиться во всех этих аспектах. На материальном уровне нужна варна шамадхара, потому что быть в сознании Кришны трудно. Пока человек имеет материальное сознание, это трудно. Когда Матхьяма Тикари, это не трудно. Это не трудно. Вы просто не обращаете внимания на материальную энергию. Вообще, интереса не имеете к ней никакого. Она не может вам слишком много беспокоиться, доставить, как такова. Даже когда вы стареете или болеете, вы все равно понимаете, что в конце концов тело временно и скоро будет уход. Нормально. Это вы принимаете, вы не будете слишком беспокоиться. Не так, что вы всю жизнь прослужили, потом думаете, вот я умер, ничего у меня нет, умираю, и никому до меня дела нет, сам не Кришна. Нет, Матхьяма вообще об этом не думал. Ну а для Каништы это важно, чтобы у него была забота социальная, может быть, там пенсия какая-то или больничная, то, что он чувствовал это материальным образом. Поэтому, если мы устроим эту варнашмадхарму, люди, многие придут в сознание Кришны, будут практиковать даже на материальном уровне, они будут практиковать спокойно, более-менее уравновешенно, когда есть здоровье, материальное обеспечение, уважение, материальная квалификация должна цениться, их ценят тоже с этой точки зрения, люди будут счастливы тоже. Ну и поскольку у нас нет еще таких ресурсов, материальных возможностей, чтобы обеспечить каждого таким вот образом, то преданные могут уйти, но, пожалуйста, возвращайтесь. Просто помните, нужно будет вернуться в свое время, так же, как вот вы на работу пришли, ушли, но потом же на следующий утро снова пришли на работу. Ну, так надо регулярно возвращаться в сознание Кришны. Хотя бы раз в год на джанмаштами прийти, попеть, поесть прасад, потом еще, ну, снова вернуться в сознание Кришны. Потому что другого выхода все равно нет. Нужно понять, нужно Матхьяма Тикари, чтобы, наконец, ну, освободиться от этой проблемы. Бывает так, что в жизни мы сделали что-то для Кришны в этой, и подумали, достаточно. Все, теперь должен пожить для себя. Было много предания, много отдачи. Теперь так же для себя поживу. И мы можем жить какую-то часть жизни для себя, умереть, родиться снова, поскольку у нас есть заслуги, снова встретить преданных, снова послужить какое-то время. Снова потом для себя умереть, снова родиться. И так, может быть, 600 жизней, в конце концов, все равно станет чисто преданным. Какой-то вы скажете, больше куда уходить, а куда? Больше ничего не нужно мне. Достаточно сознания Кришны. Понимаете, да? То есть человек ушел куда-то, и сознание Кришны это не все еще. Он же послужил, он же что-то сделал, он же что-то обрел. Вот так постоянно служить всю жизнь, это значит великий преданный уже. Великая душа какая-то пришла. Таких замечают уже через какое-то время и начинают думать, это святой человек, понятно. Я думаю, таких тоже будет немало людей. Именно святых людей, которые могут терпеть, не критиковать, любить, прощать. Очень трудный путь, но поскольку они привязаны к Кришне, не могут это делать. Поэтому, ну, разные люди, ну что тут делать? Разная обусловленность, разные характеры. Это нормально. Более или менее нормально. Вообще Бодхисаттва Сарасвати сказал, что это неудивительно, что кто-то уходит из сознания Кришны. Я удивляюсь, что кто-то остается вообще здесь. Для материалиста это вообще невозможная практика. Почему Господь Чайтанья столько лет прожил в Джаганнатхапуре? Пожалуйста, раскройте секрет этого удивительного места. Джаганнатхапури — это очень редкое место. Есть места священные в Индии. Есть сверхсвященные места. Есть сверхсвященные места. И еще есть сверхсвященные. Самый сверхсвященный — это Вриндаван и Майпур Дхам. Вы можете не ездить по всем местам священным Индии и мира, можете приехать только в Майпур и Вриндаван. Там получите все и даже то, что нигде больше никогда не получите. Все есть там. Выше всех священных мест во Вселенной, во всех трех мирах, это Вриндаван Дхама. Майпур Дхама — это непосредственный обитель и творение Шримати Радхарани, Аудари Дхама называется Майпур. Это место милости трансцендентное, где вы вообще даже не замечаете, как вы становитесь преданным. Настолько это мягко, настолько это органично, это настолько милостиво, как свет солнца просто. Просто любовь, тепло проникает в ваше сердце, и все просто. Несмотря ни на какие аппараты, несовершенства, это не Господа Чайтанья. И Джаганнатхапури — это другая комната в этой смежной квартире, говорится. Это одна квартира, но другая просто смежная комната. Одно из самых священных мест — это место, где поклоняются Господу Джаганнатхи. Не начало. Господь Чайтанья жил там, поскольку мать Шачи очень просила его, чтобы он был недалеко от Бенгали, от ее дома, чтобы она могла иметь от него какие-то известия. И они условились с мамой Шачи о том, что он останется в Джаганнатхапуре. Господь Чайтанья. Тут как бы связано еще с желаниями его матери. Ну и насколько Господь Чайтанья был привязан к Господу Джаганнатхи, когда он увидел чакру издали, он дальше уже бежал бегом несколько десятков миль, не мог остановиться в экстазе. Так он стремился к Господу Джаганнатхи. И когда убежал в храм внутрь и увидел форму, он не мог произнести вслух до конца имя. Дыхание прерывалось, стал падать в транс. Джага, 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 и упал без сознания, прямо перед божеством вот так вот. И там был служитель, который подумал, что за сахаджи тут валяется перед божеством, разлегся, взял палку, замахнулся. Но там был один очень опытный человек, Сарамбам Батачари, это великий мудрец, приближенный царя Арисы, великий учитель того времени, имперсоналист. Сказал, подожди. Что-то не то. Какие-то странные признаки. Он принес некоторые инструменты, проверил его дыхание. Сказал, это транс. Несите это тело ко мне домой. Это необычный человек какой-то пришел. И Господа Чайтанью в трансе, в бессознательном трансе, принесли на руках в дом Сарамбам Батачари. Так он пришел в Джаганнатхапури. Туда же пришел Харидас, так жил там тоже. Там остался позже Шри Гададхар и служил божествам Тота Гопинат до конца своих дней. Там жил, также дом Джагадананды был. Там же захоронено тело Самадхи Харидаса Такура. Там были очень трогательные, потрясающие истории Господа Чайтанья. Каждое утро намывался в храме, в океане. Каждое утро ходил туда. Когда при этом приезжают Джаганнатхапури, они купаются в этом океане. Океан любви называют люди. Еще до рассвета много людей выходит к этому океану, чтобы окунуться там. Однажды он путал иногда воду океана с Ямуной, бросался в воду, и несколько дней его носило где-то в волнах. под водой, неважно, без почитания в трансе. Там много игр. Но также мне обошел всю Индию, в паломничестве находился, без почитания. Проходил через Джариканду, путешествовал в Риндаван, в другие места. Ну, обычно он жил в Джаганнатхапуре. Последние дни провел в храме Гамбира. Там была комната у него, где его прятали преданные, закрывали его. Потому что Господь Читани убегал, искал Кришну. Но он не находился уже во внешнем сознании последние годы вообще. Но куда бы ни смотрел, видел Кришну, убегал туда. Бывало так, что он просто исчезал. Никто не знал, где его искать. Закрывали в комнату на ключ, открывали, и никого не было. Мог выйти через скважину, через что-то еще, ситхи какие-то проявлялись. Не мог терпеть разлуку. Или мог идти несколько часов в стену. Так вот просто двигаться в стену. Искал Кришну, его не пускали. Он просто так делал тогда. Он просто шел вот так вот ногами, руками в стену. И при этом сердце разрывалось, когда не видели все эти симптомы. Как у него кровь выступала на кожу вместо пота. Какие силы чувств, какая любовь. Он настолько испытывал эту разлуку. И говорил, что я вообще не люблю Кришну. Нет ни капли любви к Кришне, нет. Потому что если была бы любовь, я давно бы уже умер. А я все еще живу. Он прожил 48 лет. Потом зашел в храм Тутадапинаты и больше не выходил оттуда. Вошел в божество. Все это в Джаганнатхапуре вы услышите, когда будете там. Или кто-то уже был, слышал. Не просто услышите, вы почувствуете эту атмосферу в Джаганнатхапуре. Там вечный плач Господа Читани. Океан шумит, и ваше сердце будет разрываться. Итак, все, кто приходит в сознание Кришны, они не просто уходят, не думайте так. Далеко не уйдут. Что такое фамильярность, как она проявляется, как ее избежать? Немножко фамильярность характерна для близких друзей или супругов. Дает некий такой вкус, ну, близких отношений, признак каких-то близких отношений. Она не опасна в этом смысле, но опасна, когда переходит в пренебрежение. Когда обесценивается человек через фамильярность, вот это опасное проявление фамильярности. Фамильярные шутки немножко, даже Арджуна с Кришной, они так шутят друг с другом, как друзья. Потому что Арджуна забывает, что это Верховная Личность Бога. Думает, что Кришна очень близкий друг. И как друзья они шутят иногда, подшучивают, подтрунивают даже. Арджуна же он великий воин. О чем он говорит с Кришной? Он рассказывает о своих подвигах иногда. Как он натянул лук, как пустил стрелу, как то, как это. И Кришна слушает его. Думает, да, великий герой. Но Кришна начинает рассказывать свои подвиги. Ну, еще круче, чем Арджуна. Друзья, они так, да? Так общаются. Как рыбаки. Так. Ну, вот такую я поймал. Ну, понятно. Какую еще? Такую, конечно. И вот так же Арджуна говорит Кришне, да, ты очень правдив, похоже. Он как будто он приукрашивает что-то. Но когда он видит вселенскую форму, он пугается и просит прощения за те поступки и слова. Он говорит, я был фамильярным к тебе. Я сейчас вижу твою безграничную форму повсюду. Твое могущество беспредельное. И он в страхе трепещет и просит прощения. Как же я мог тебе такое говорить вообще? Но Кришна, он не обращает на него и говорит, нет, мне это не интересно, это твое настроение. Мне интересно твое настроение друга. Шути, продолжай со мной так же общайся, как раньше. Вот эта дорогая форма важна. Это вселенская пугающая форма. Это более близкая, более дорогая форма. Поэтому какая-то фамильярность это неплохо, но следите, чтобы она не переходила в пренебрежение. Как чем ближе знаешь, тем меньше уважаешь. Или в своем отечестве пророка нет, говорится. Это как раз к этому случаю. Нет, даже в близких отношениях семейных мы должны быть друг для друга проповедниками оставаться. Должны уважать друг друга. Если мы не уважаем, вот какие-то наставления не можем принимать друг от друга, то это фамильярность, вот, это неблагоприятность друзей. В какой-то момент мы должны стать серьезными и говорить серьезные вещи тоже, и принимать друг от друга. Как лучше должен действовать наставник? Хвалить, вдохновлять или воспитывать строгостью, указывая на ошибки, что делать, если ученик подрос, когда его бьют по пальцам, его уже не устраивает? Это очень хорошо, не бейте по пальцам уже для следующих детей. Вы придете к тому, что ваши взрослые дети скажут, не вмешивайся, еще папа, иди отсюда, если будете вмешиваться. Ну, нужно чувствовать, конечно, где вы нужны, где уже не нужны. Хвалить нужно чередовать. Главное дать знания, передать какие-то наставления. В этом суть наставничества. И наставления должны войти в сердце именно. Есть образование, когда вы получаете просто информацию, усваиваете, записываете, изучаете и заучиваете что-то. Да. А есть передача знаний в сердце. Это означает, что вы с наставлением вкладываете какое-то замечание человеку. Вы указываете на какой-то его недостаток одновременно. И с этим даете наставление, то есть уже другие отношения. Видите, не просто преподавательские, а именно наставнические отношения. Преподаватель просто спросит, откуда ты эту штуку выучил? Выучил, повтори. Повторяйте, ну вот, все, опять. Все. Претензий никаких не должно быть. Если вы повторили шлоку, опять пятерку вам не поставили, то вы будете возмущаться. Почему так? Вы будете спорить учителя. Это обычно учительские. Но наставничество — это другое. Наставничество в какой-то момент наставник скажет, вот тут нужно стать смиренным. Ты что, забыл шлоку? А смирение, 13 написано, ничего. Второе написано, да. Вот почему думаешь, твоя жизнь так вот сейчас строится трудно? А потому что тебе нужно быть внимательным, более внимательным к людям, более смиренным. Тебе нужно научиться слушать это все шраваном. Практикуй шраваном. И ложное эго ваше начинает вот так. Я же практикую шраваном, я читаю что-то другое. Я знаю Бхагавата, я учил то, я учил это. Но это ваш наставник, он вам говорит, и вы начинаете понимать, да, мне нужно все-таки учиться шраваном больше. Это называется наставничество. То есть так иначе вам придется вот таким образом быть наставником для кого-то. Когда есть отношения, вот так вы действуете. Но при этом, когда вы разочаровываете человека, указываете на недостаток, он думает, о, у меня нет смирения, у меня нет качества, вы должны после этого его вдохновить обязательно. Вот это ваш долг. Не только разрезать рану, но и залечить ее, перевязать, так сказать, и заботиться нужно человеку. Ругаете, но потом вы должны обязательно вдохновить человека. Есть ли признаки, по которым можно понять, что Господь Кришна обратил на преданного внимание? Да, да, есть. Ну, например, если вы уже начали повторять Хари Кришна мантру, это первый явный признак, что Кришна на вас внимание обратил. Вот человек приходит, скажем, на киртан там первый раз и второй раз, он еще только-только начинает, стоит на всех так смотрит, знаете, хлопает в ладоши, тоже хлопает в ладоши. А потом вдруг вы видите, он прыгает до потолка. А-а-а, Харибол! Кришна обратил внимание. Это явно признак. Все, переворот жизни наступает. Либо вас рекомендуют уже к инициации, заговаривают с вами, как насчет инициации, не хотите ли... Уже 16 кругов повторяешь, ну, знаешь философию, знаешь, да. Прошел какие-то обучающие программы. Ты думал, может быть, тебе к инициации готовиться, как старшие говорят, знаете, это Кришна, заметил вас. Если же вы берете шашку и говорите, когда инициация будет наконец, я уже столько мантру повторяю. Означает, что Кришна вас не замечает. Потому что есть причина в этом, хотя вы все делаете, но Кришна вас не замечает. И тогда вы смотрите, как кого-то заметил, а меня не заметил, вы начинаете шум поднимать. Но это не стоит делать. Нужно просто продолжать, пока Кришна не заметит. Шримад Бхагаватам 3.29.40.44 говорится, что солнце встает из страха Кришны. Дожди идут из страха, деревья цветут из страха. Почему из страха? Мне казалось, что все служит из любви. Любовь бывает в разных вкусах, как бы расах. Здесь описывается одна из рас. Потому что на самом деле вы испытываете страх перед объектом любви. Если вы кого-то любите, вы также боитесь этого человека в каком-то смысле. Благородном в каком-то смысле. Разве не так, мужчина? Если вы любите какую-то девушку, начинаете бояться ее. Вы двух слов связать не можете перед ней. Это разный страх. Она присутствует. Страх. Также вот в этот благоговейный страх существует и страх, например, перед начальством. Вы уважаете начальство и цените его, но вы боитесь. Если вы не выполните обязанности, начальник разгневается. Страх перед невыполнением обязанностей существует. Это тоже форма хороших отношений, уважения. То есть Кришна, как я могу не цвести деревья, думаете? Это же моя дхарма, мой долг цвести. Солнце, как же я могу не светить? Это же моя дхарма перед Богом. Видите, как все четко происходит? Точно. Солнце всходит, восходит, видите, и свет постоянный, ровный. Не мерцающий. Бывает, что электричество раз отключают, правда? Или замерцает, что случится, там вот гроза прошла, и все, отколышется. А солнце нет. Ровно светит, боится. Уважает Кришну очень. Это страх уважения, как бы любви, вот в таком смысле страх. Полубоги не в благости боятся. В страсти боятся, что вот выгонят, зарплату не дадут или побьют. И поэтому мы делаем что-то. Мы боимся боли, несчастья, поэтому боимся не выполнить свои обязанности. А в благости мы боимся не выполнить обязанности, потому что мы уважаем личность человека. Перед кем-то. Если мы даем гуру обещание 16 кругов, мы боимся нарушить этот обет, потому что мы уважаем духовного учителя. Насколько строгими должны быть стандарты поклонения домашним божествам? У нас на Бхакти Врикши во время программ божествам служат неинициированные преданные, готовят просад на программу, делают гирлянды и прочее. Допустимо ли это? Что только недопустимо в Бхакти Врикши? Столько преданных подходит поклоняться божествам, и я всем говорю, пока инициацию не получаете, не поклоняйтесь божествам. И все равно поклоняются Христу. Потому что когда получат инициацию, уже больше не хотят поклоняться Христу. Пусть это делают не инициированные преданные, я уже старший преданный. Вот такая глупость. На самом деле, к божествам подпускают только со второй инициации. С первой это компромисс серьезный вообще. Уступка большая. Неинициированный преданный не поклоняется божествам, строго говоря. Потому что он не видит еще различия материи и духа толком. Это невозможно без инициации. Он просто находится под впечатлением какой-то проповеди, и все. Это тоже хорошо. Даже с первой инициации он еще не такой стабильный. Еще нужно убедиться в его стабильности. Еще нужно время, чтобы выработать качества какие-то духовные. Но когда он получает второе посвящение, то есть дикшу, гайта и мантру, вот тогда называется ягика посвящение. Он допускается к божеству на алтарь туда служить его. Потому что он уже понимает, что это не железо. Это не дерево. Он знает прекрасно все это. Его тело уже чище, он имеет брахманский шнур, допустим, гаятри мантру, трансцендентную одежду уже он умеет, так сказать. Он больше свой над камой, и поэтому он может видеть что-то. Также кухня. Готовят брахманы. И служба божествам брахманы. Это главное в культуре брахманической. Готовят пищу только брахманы. Служба божествам только брахманы. Тогда все счастливы вокруг. Не думайте, что дослужившись до второй инициации, теперь наконец я могу отдать поклонение божествам неофитам неинициированным. И сам пойти на заслуженный почитаемый отдых. Просто шнур показываю, всем это достаточно. На пальце намотать, и брама шабу повторять, если кто-то не слушает. Проклятие брама называется. Это все материальное представление о жизни. Посвященный человек со второй инициации будет служить божествам всю жизнь и даже не заметит этого, никаких неудобств. И даже не заметит никаких неудобств, что он с Богом лицом к лицу общается. Прабхупад говорит, пуджари очень удачливы, потому что они уже непосредственно с Богом общаются каждый день. Но если вы так не думаете, то значит вы все еще не брахман, хотя и получили инициацию. Если вы перекладываете обязанности на неинициированных, то у вас нет никакого сознания Кришны еще. Итак, вот нужно серьезнее относиться, если у вас есть божества, поклониться божествам, стандарты. Я не думаю, что у вас будут стандарты храмовые дома. Скорее всего, нет. Но какие-то уж минимальные стандарты вы должны поддерживать. И ниже не опускаться, не ронять свою честь. Если у вас есть ребенок, вы его накормите как раз в день хотя бы? Если вы хороший родитель, ну вы, наверное, накормите его настолько, насколько он желает этого. И каждый день это будете делать, не так ли? Вот так же и божества. Каждый день вы должны кормить божество. И одевать божество, и пуджу какую-то предлагать божеству. Уж хотя бы раз в день накормите его. А если старшие преданные не замечают, не получается привлечь их внимание, отношения с ними не развиваются, хотя делаешь в духовной практике усилия, стараешься, не замечают. Угу. Старшие не замечают. Нет, они замечают, что кто-то там занимается служением. Почему? Чтобы нас заметили, преданные, нужно лет 15-20 практики. Большинству. Нет, есть яркие таланты, просто люди их можно сразу заметить, конечно же, и даже до сознания пришли. С известные писатели, поэты, там, не знаю. Ну, кто-то, допустим, художники, ученые. Но здесь тоже есть какие-то одаренные люди приходят, их тоже можно сразу заметить. Но если вы хотите, чтобы вас заметили вот именно как преданных, это нужно время. Не думайте, если кого-то заметили благодаря материальным способностям, то это означает вот все духовное. Это просто, может быть, еще просто материальные способности. Не всегда так. Потому что признание духовное — это что-то другое. Знаете, что такое духовное признание? Когда вы ни от кого не зависите в своем счастье, все, Бог вас признал, вы за пазуху. И тогда вас, конечно, все замечают, но вам это не нужно. Вам просто это не нужно. Вы думаете, кто я такой? Меня вот тут все замечают, а я-то кто такой вообще? Вам это не нужно становится. Пока вам это нужно, это все еще не духовная платформа. Настоящее признание нужно как бы, ну заслужить, ну, время какое-то потратить, бескорыстное служение. Нужно обучиться качествам духовным, преданию. Кроме предания Кришне ничего не должно быть другого. Здесь нет выслуги лет. Здесь нет какого-то пенсионного возраста, когда вам нужно заслуженный отдых уйти. Нет этих понятий. Поэтому Арджуна беспокоится о Бхагавад-гите. И Кришна говорит об этом. А не случится так, что преданный в этой жизни не достигнет ни материального, ни духовного. Как говорит, в небе облако появляется, а потом ветер разрывает, и ничего не остается. И следа даже. Хороший пример. Кришна говорит, друг мой, зло никогда не дает того, кто творит добро. Он рассказывает, что преданное служение вечную природу имеет. Если ты в этой жизни заканчиваешь, то в следующей жизни ты получаешь такие преимущества. Ты можешь очень богатым родиться, или в какой-то очень чистой семье родиться, и унаследовать духовные принципы уже с младенчества. То есть никогда твои усилия даром не пропадут. Но это может понять Бхагавад-гиту только преданный. Матери скажет, так это следующая жизнь, а? Обещания одни. Это может понять именно преданный, который предается Кришне. Потому что когда он предается Кришне, он счастлив. Он просто счастлив. Это не внушение, что да, потом в той жизни Кришна мне это все даст. Сейчас уже предается, он уже сейчас счастлив. Зачем нам что-то еще, мой вопрос? Ведь все остальное — источник страданий. Зачем мы хотим смешивать эти вещи? Я не против. Какое-то время нужно их посмешивать. Мишра Бхакти, да, чтобы обрести опыт все это. Но смешивать духовную жизнь с материальным, будем находиться в борьбе, нам придется всегда действовать какой-то этот огонь, который ему нужно сжечь, какое-то количество дров постоянно сырых. Постоянно трудиться, потому что мы перемешиваем все материальное, его нужно как-то вот сжигать, очищаться все это. Постоянно. Усилия. Но если не подкладывать этих сверх дров, не нужно совершать этих сверх усилий. Зачем же мы так себя изнуряем? Все равно. И с опытом мы научимся этой деятельности в сознании Кришны. Не смешивая с материальными какими-то мотивами. Чистая природа. Если у Матаджи ушел муж кармической девушки, развода не было, как ей себя вести? Это как бы случай индивидуальный. Я не знаю, надолго ли он ушел. вернется еще. Да, мужчины такие бывают. Преданные. Им нужно чувство удовлетворить, не ищут кого-то еще, просто для удовлетворения чувств. Жена хорошая, она преданная, все нормально. Но с ней нельзя чувство удовлетворить. Поэтому они интересуются еще кармическими женщинами, с которыми можно чувство удовлетворить. Это главная причина. Не придумайте больше ничего. Скажете, любовь, прочее, возможно, но за этим все равно стоит удовлетворение чувств. Я не хочу быть циником, возможно, и любовь, но... Но и позаботьтесь также о жене. И возвращайтесь в семью, в конце концов, лучше. Мой совет, если так уже случилось. Если уж так случилось. Если вы не можете обойтись без женщин. Это не рекомендовано, но в жизни именно много так происходит. Что тут скажешь? Мы не можем клеймо на вас поставить сейчас, поскольку время такое очень странное, грязное время. В этом смысле. Самое грязное время — это сейчас. За все времена моего личного существования в этом мире. Культура все становится грязнее и грязнее. И приятно тоже попадает под это влияние. Под это влияние так называемой любви. И думает, вот, пойду туда, зачем мне эта семья, эта жена, эти дети. Вот тут я буду счастлив. При этом понимаю, что это полная иллюзия. Но не могу целовать чувством. Это очень тяжелое время. Также потому, что эти женщины становятся легкодоступными сейчас. Бери любую на улице прямо. Зачем тебе жена? Столько ходит полуголых девиц вокруг. Заигрывающих с каждым. Улыбающихся каждому. Намекающих каждому. Своими ногами, своими одеждами, своим поведением. Это развратная культура. Но, дорогие, если вы хотите создать семьи по-настоящему, станьте серьезными. Станьте и перестаньте быть детьми вообще. Греха с хашем не для детей. Это не для баловства. Если вы хотите хорошие семьи, традиции, общину создать, то нужны какие-то другие представления о жизни. Так никуда не годится. Это не игрушки. Я увеличил джапу до 20 кругов, повторяю их более 1,5 лет. Но 3 раза за это время я не смогла дочитать 4 и 6 кругов. Дочитала на следующий день. Но все эти разы случались серьезные несчастья. Почему? Ведь обед на 16 кругов. Почему так? Больше я не рискую оставлять долги. Не знаю, у вас какие-то особые отношения с семьей. Не обязательно так, что он должен быть несчастья какие-то. Но в вашей жизни, похоже, ваш Кришна очень заметил. Кришна к вам, похоже, привязался даже. Не знаю, как-то. Ну, неплохо, мне нравится. Будете повторять 20 кругов каждый день, нормально. Так или иначе, все к лучшему. Господь читает слова Харидаса Такуру, что тебе можно вообще больше не повторять никаких кругов. Зачем ты думаешь о каких-то обетах? Ты уже освобожденная душа. А тогда Харидас спросил, тогда назови мне причину, зачем мне здесь жить дальше. В этом мире. И Господь читает, не понял, что причины другой нет. И Харидас прав. Позволь мне уйти, он сказал. Тогда я вот сейчас прошу у тебя позволения уйти из жизни. И Господь что-то не ушел. А вечером вернулся с огромным количеством прядей. С барабанами, с каталами, с киртаном. И Харидас ушел мне на руках. Мы с мужем не ориентированы и преданы, но уже больше года поклоняемся божествам. Стоит ли нам поклоняться дальше или оставить все как есть? Господь Джаганат. Ну раз уже поклоняетесь, ну что я могу сказать? Иначе стану врагом Господа Джаганатха. Атеистом. Зачем? Они же деревянные. Нет, что я могу сделать? В конце концов, тигры непостижимые. Насколько важна астрологическая совместимость между супругами, если есть общие цели в служении Кришне? Астрологическая совместимость означает неинтересно жить. Ну, удобно, но неинтересно. Я как на этой асане сижу, я даже не замечаю ее вообще. Вообще дело не в этом, правда? Так же, вы женаты, но дело не в этом. Вы замужем, но дело не в этом. Потому что даже это не замечаете. Ну, совместимость не всегда это какая-то раса. Это просто, ну, совместимость и все. Удобно. Удобно же, что руки одинаково поделены. И неудобно, когда не раз. Называется совместимость. Не думайте, что это вот как раз та самая любовь, те отношения. Это просто совместимость. Но отношения строить все равно придется. И чаще всего мне говорит астролог, что я вот нахожу людей по совместимости, ну, 70-80%, куда еще вообще? Ну, совсем неинтересны друг другу, ну, абсолютно. Чем более совместимы, тем менее интересны. А вот как раз нужно что-то другое. В наш оскверненный век мужчины хотят других женщин. Они смелых, красивых, наглых и все такое. Независимо. Это возбуждает их ум. Вот это богиня. Своенравная, смелая, независимая, красивая. Крутая, в общем, женщина. Это и есть проблема. Они не жену себе ищут, что-то другое. Для мужчин так мы говорим. Для новых людей мы говорим, новые люди к этому очень серьезно относятся, с преданными не очень. Поставьте себе цель жизни. И найдите себе помощницу, и все. Вот это будет ваша жена. Жена. Помощница для достижения вашей цели жизни. Это ваша жена. Закон. На всю жизнь. Все. И пока этой цели не достигнете, не разводитесь. Вот и все. Все просто. Для мужчин это все просто. Но у вас есть цель жизни одна, и есть та же цель жизни другая. Вот тут интересно. Поэтому нужно две жены. Одна жена для одной цели, другая жена для другой цели. Вот какая ситуация у нас. Если матерь по своему гороскопу наделена хорошими менеджерскими качествами и может брать ответственность за большие проекты, но есть предубеждение, что матерь должна быть скромной и тихой. И такое активное поведение – это адхарма. Как поступать в таком случае? Если вы думаете так, то матери начнут тихо вам строить гадости какие-то. Тихо и смиренно это будет делать. Ведическим способом. Если вы так думаете. Тихие такие вот, смиренные, вот такие вот, безликие. Муж так раз, ну оп, побежал. Молча, не спорит. Кому нужна такая жена, скажите? Вам интересно такая жена жить будет? Человек интересен тогда, когда следует своей природе. Не пытайтесь что-то искусственно сделать из женщины, из мужчины. Прочитали вот эти стереотипы, эти книги, и вы пытаетесь создать какой-то искусственный стереотип, стандарт. Так не получится. Так многие люди будут несчастливы. Это надуманная концепция. Тихо и смиренно становится перед мужем. Присутствие мужа. Вот тут она тихая и смиренная. Выполнение обязанностей, она может такая же, как мужчина. Решите. Мать, допустим. Да она сильнее отца в этом плане. Женщина еще сильнее может быть в этом смысле. Но перед мужем она тихая и смиренная, да. Но не означает, что она должна быть тихой и смиренной перед всеми. Только перед мужем. Он его хозяин, потому что. Поэтому человек должен следовать своей природе, написано в Бхагавад-гите. Мужчины хотят господствовать над женщиной, они пользуются писаниями иногда. Говорят, что женщина должна быть такой. Но на самом деле мужчина никогда такого не скажет жене, что она должна быть такой. Она такой хочет быть сама перед ним. Вот какие отношения. Она, естественно, отвечает этими качествами на его заботу, на его природу. Это взаимоотношения, а не приказ. Поэтому, говорит, должна быть любовь и уважение. Иначе что? Требования начнутся. Выдвигать какие-то правила и предписания друг другу. Что ты должен, ты должна. Это не наша природа так жить. Потому что мы люди. Это скот, можно палку взять и загнать куда-то. Ты должен быть вот тут, в этом месте, или на цепи. Но мы, человеческие существа, у нас другая тварь. У нас есть разум, у нас есть чувства, у нас есть отношения. Любовь и доверие. И есть смысл. И ради этого мы можем помогать друг другу, жертвовать друг другу, без, не требуя ничего. Это делается на бескорыстной основе. На осознанной основе. Поэтому никогда никому не предъявляйте никаких правил предписаний и не требуйте ничего. Нужно уметь вдохновлять друг друга.